центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня отмена ограничений на закупку ряда зарубежных лекарств. Представить предложение на этот счет по поручению премьера Михаила Мишустина министерства должны до 12 марта. Отдельно проанализируют соответствие российских лекарств для онкобольных оригинальным препаратом Росздравнадзор. За ним же предложено закрепить функцию мониторинга фармацевтического рынка на предмет дефицита лекарств. Также поручения даны и Минздраву, их целый ряд, поэтому сразу будем разбирать с нашими гостями. А в студии «Радио Спутник» сегодня президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй, Ирина Борового. Ирина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный врач Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Дмитрий Литвинов. Дмитрий Витальевич, приветствую.
Здравствуйте всем.
Давайте припомним события, которые предшествовали всему тому, что сегодня говорил и премьер Михаил Мишустин, и вице-премьер Ольга Голодец, потому что буквально в начале февраля была проведена встреча онкологов как раз в центре имени Рогачева, если я все правильно понимаю.
Все правильно.
То есть то, что говорят сегодня власти Российской Федерации, это можно считать победой врачей, победы и родителей, которые на протяжении, в том числе, нескольких лет говорили о том, что есть проблемы с лекарствами, и эту проблему надо как-то решать. И вот только спустя почти 5 лет приступили к каким-то действиям, которые мы с вами дальше разберем.
Да, можно так сказать, поскольку эта проблема развивалась и нарастала постепенно. Началось все, честно сказать, давно уже, где-то с 2015 года. После того, как были приняты ряд постановлений подзаконных актов о регламентации закупок лекарственных препаратов в том числе, и в результате этих законов и подзаконных актов получилось так, что многие производители лекарственных препаратов, нас вот сейчас в основном интересуют, конечно, химиопрепараты, но это не только химиопрепараты, в основном это, скажем так, госпитальные формы, то есть не те препараты, которые продаются в аптеках, а те препараты, которые используются в стационарах, а значит, все государственные учреждения обязаны их покупать по 44-му ФЗ, Федеральному закону о госзакупках. И там была принята такая норма, которая в простонародье называется «третий лишний», которая свидетельствовала, которая говорила о том, что если на рынке зарегистрировано 2 лекарственных препарата под одним международным непатентованным названием, так называемым МНН, отечественных, мы отдельно скажем, что значит отечественных, да, то в рамках госзакупок заявка от дистрибьютора, который предлагает иностранный препарат, отклоняется. Или этот дистрибьютор должен предложить понижение цены, по-моему, там чуть ли не на 25%. Мы тогда уже, честно сказать, сомневались, что эта норма не навредит, и пытались это всем говорить. Но, к сожалению, такое достаточно примитивное понимание необходимости поддержать отечественного производителя, оно как-то возобладало. Ну и как-то так получилось, что несколько волн на рынке, назовем так, их синтерферировали. И в 2019 году произошло, собственно говоря, такое волнообразное накопление проблем, которое привело к тому, что многие лекарственные препараты полностью исчезли на рынке. Долгое время многие отделения, которые лечат таких больных, мы в основном сейчас говорим о детях с онкологией, они жили на каких-то запасах. Потом такие отделения стали поддерживать благотворители. А потом, когда многие препараты с рынка физически ушли, их стало негде покупать даже за деньги. Потому что вы не купите химиопрепарат в аптеке. Тем более в тех масштабах, которые он нужен для того, чтобы лечить этих пациентов. Да? Соответственно, началась совершенно невообразимая ситуация, когда родители, благотворители стали ездить по зарубежью, по ближнему, по дальнему и привозить простейшие лекарства, которых на рынке не оказалось. Причем, что самое смешное, даже не смешное, а грустное, что исчезли те препараты, которые имели российских производителей. А произошло это потому, что российские производители с этой ситуацией не справились.
С объемами?
Они просто не справились с объемами. Я не знаю, почему так произошло. Это вот такое сочетание решительного регулирования на рынке со свободным рынком привело к тому, что рынок, посмотрев на условия, которые были созданы, он просто ушел.
Угу.
Многие производители зарубежные ушли, поняв, что это им невыгодно. Российский рынок, положа руку на сердце, медицинский, таких госпитальных препаратов, он не очень большой по сравнению с другими большими странами развитыми. И производителям крупным, в том числе дженериков, речь уже даже не идет о оригинальных препаратах. Во всем мире оригинальные препараты замещаются дженериками, вопрос только в качестве этих дженериков. Так вот, многие производители дженериков, поняв, какие условия сложились на рынке, они поняли, что им это невыгодно. Вот на более-менее недавнем совещании, которое на эту тему происходило в Министерстве здравоохранения, это было осенью, и тогда по этому поводу собирались представители профессионального сообщества, производители так называемой фармы, то бишь представители производителей, они произносили такие вещи, что стало совершенно очевидно, что если они выпадают из госзакупок, потому что они третий лишний, если они не могут опустить цену ниже предельно низкой, которую установил Минздрав, они не могут продавать препараты ниже себестоимости. Часть препаратов у производителей дженериков оказался ниже себестоимости. Поэтому некоторое время такие производители еще возили препараты на рынок. Это, например, было заявлено компанией Тева. Но когда, скажем так, убытки перевалили за несколько миллионов, они уже сильно встревожились. Поэтому многие производители западные, дженериковые, они, в принципе, приняли для себя решение, что дальше на этом рынке они находиться не могут, потому что это все-таки бизнес, как ни крути. Продавать все время «Мерседес» по цене «Запорожца» не будет ни одна, самая социально ориентированная компания, как вы сами понимаете. Поэтому вот сложилась такая ситуация, квинтэссенция ее пришлась на лето-осень, когда об этом заговорили все, об этом заговорили профессиональные представители, об этом заговорили многие люди во власти, об этом заговорили, несомненно, родители пациентов, пациенты. К настоящему моменту эта ситуация вылилась в то, что, слава богу, власть услышала. И, конечно, не может не радовать, что это, можно сказать, первая по-настоящему хорошая новость за последние несколько лет. Во всяком случае, от предыдущего состава правительства мы такую новость, конечно, не ждали. Поэтому это, конечно, для нас это просто поистине счастье. Потому что мы наконец-то сможем действительно увеличить результативность лечения пациентов.
Я вот сразу у Ирины Валерьевны хочу спросить, помимо препаратов и, собственно, Мишустин поручал там проработать вопрос, я уж молчу про врачей, мы с вами до этого дойдем, но вот ряд действий было предложено. Проблема не только в препаратах сегодня, когда мы говорим об онкобольных детях?
Здесь, конечно, проблема комплексная. Я совершенно соглашусь с Дмитрием Витальевичем. Понимаете, какая история? Фактически был, на мой взгляд, разрушен нормальный рынок, да, конкурентоспособный рынок. Если мы говорим, я абсолютный патриот, и я хочу, чтобы у нас была развитая фарминдустрия российская. Но на данный момент, и я тоже об этом уже говорила, что наша фарминдустрия вместо того, чтобы вступить в нормальные конкурентоспособные отношения на рынке, мы даем зеленый коридор не до конца исследованным препаратам, не доказавшим свою высокую эффективность в сравнении с по МНН такими же препаратами, то есть дженерическими формами, которые пришли с Запада. Дайте конкурентоспособный, совершенно нормальный, прозрачный рынок. Это первая история. Дальше как раз про ту цену, про которую как раз говорил наш любимый доктор. Действительно, ценовую политику в части препаратов, ценовая политика выстраивалась так, что на дженерики и российские препараты цена ставилась в разы меньше, абсолютно уходил импортный производитель. А дальше, когда наш производитель не справлялся с рынком, он повышал эту цену. И учреждения были вынуждены покупать по тому самому закону эти препараты. Здесь, правда, для нас, как для пациентов, была спасительная история. Это было как раз январь-февраль, когда были, собственно, сорваны торги в прошлом году. Была спасительная палочка-выручалочка наши коммерческие клиники, у которых есть некая свобода в закупках, они не зажаты 44-м ФЗ.
Угу.
И они покупали все то, что они считали нужным. И пациенты за те свободные средства, которые у них в учреждении есть. И наши пациенты там получали нормальное, эффективное лечение в части случаев, выписанное и назначенное федеральным центром. То есть федеральный центр расписывал схему, дальше пациент следовал в коммерческую клинику, и те ОМС-ные тарифы, которые дали в коммерческую клинику, они получали в полном объеме. Но это же не совсем правильная история. Пациент должен... Клиника ли федеральная, или частная, или какая, это его выбор. Он идет... Опять должна быть свободная, нормальная конкуренция. Но... А государственное учреждение не должно быть зажато законом, они должны быть в свободе своих знаний. И выбор должен ложиться не в цену, а в качество препарата, в его эффективность. И объемы, которые необходимы, должны быть полностью закуплены. Что случилось с детством? Ну, слушайте, я... Просто вот низкий поклон тем докторам, которые в институте Рогачева, да, вот и Мощан, мы видели, сколько было публикаций на эту тему, хотя, да, в течение года буквально все сети пестрели, но власть не торопилась на это реагировать. Я не знаю, чем она руководствовалась, честно скажу, рассчитывая ли бюджет или что. На мой взгляд, сейчас влиты в тему программы борьба с онкологическими заболеваниями беспрецедентные средства. Но их нужно тоже правильно потратить. Ведь, смотрите, никто не рассчитывает, насколько грамотнее и финансовее правильно дать сразу эффективную схему, высокозатратную схему, предугадывая, что пациент будет ремиссирован раньше, и ему не потребуется более длительное лечение или возврат в болезнь. Ведь дети после неэффективного лечения, к сожалению, очень часто рецидивируют. Ну или, простите, погибают на этом первом этапе, потому что острый лимфобластный лейкоз не ждет. Там нужны просто здесь и сейчас сразу высокоэффективные лекарства. Дальше меня, честно говоря, радует, что у нас министр пришел из Росздравнадзора, и он знает те проблемы, с которыми мы сталкивались до этого периода, именно в надзорном варианте, поскольку эффективность дженериков до сих пор у нас в стране никак фактически не исследуется.
Вообще, я знаю, что вот в РДКБ... Это удивительный момент, что РДКБ, эффективность не исследуется.
РДКБ вместе с Димой Рогачевой, они вели такие исследования, доктора, можно сказать, на честном слове. То есть эти исследования никак не проплачены. А на самом деле можно сравнить. Ведь, применяем мы оригинальный препарат, неоригинальный препарат, нейтропения возникает в любом случае на, там, допустим, первичную схему, там, я не знаю, цисплатины, да, возникает у тех и у других, будь тот этот препарат или этот. Но тяжесть проявления этой нейтропении, количество диареи, тяжесть этих проявлений, количество рвоты, тяжесть этих проявлений, значит, к форме неэффективной, с большим количеством побочных эффектов, потребуется еще терапия, поддерживающая этого пациента, чтобы он не умер от диареи, не умер от нескончаемой рвоты и так далее. Не получил тяжелейших нарушений, которые, даже войдя в ремиссию, ему еще нужно было потратить средства государства, чтобы реабилитировать. А если мы дадим качественный препарат, будь то дженерик или нет, качественный препарат дадим сразу, естественно, у врачей эффект будет гарантия, другой, что они лечат пациента правильно, и побочных проявлений будет меньше.
Вот, собственно, Дмитрий Витальевич, по поводу эффективности дженериков и по поводу того, что сейчас Росздравнадзор этими вопросами займется. Во-первых, достаточно ли у него инструментов, механизмов того, чтобы провести честную и объективную проверку существующего рынка и сказать, что, ну, вот эти вот дженерики, они, правда, вот как рассказывает Ирина Валерьевна, они не работают. Они гораздо хуже, чем там какой-нибудь импортный препарат. И сказать об этом.
Ну, вы знаете, это на самом деле очень сложный вопрос. Я знаю, что в Росздравнадзоре работают очень квалифицированные люди. Мы вот буквально на днях обсуждали с представителями соответствующих отделов и лабораторий, те, которые занимаются фармаконадзором. И в результате этих переговоров я понял, что это, конечно, специалисты высокого уровня. А вот хватит ли у них возможностей для того, чтобы проверить все дженерики и сравнить их, я не знаю, если честно. Я знаю только то, что технология была построена на двух, стояла на двух китах. Первое — это в момент регистрации лекарственного препарата, неважно какой он, зарубежный, отечественный, производитель представлял государству в лице Росздравнадзора, лицензирующих органов, образцы лекарств, которые должны были пройти определенные исследования. Сейчас эта ситуация, конечно же, думаю, редкая, но раньше были ситуации, они, как вы сами понимаете, не документированы, но они ходят по сети, когда для регистрации представлялась одна лекарственная форма из одной субстанции, высокоочищенной и так далее. Она, конечно, проходила все регистрационные процедуры. А потом для рынка субстанция бралась подешевле.
И вот, кстати, здесь уточню вас сразу. Правда то, что говорят, субстанции еще часто брались из серии из Индии, из Китая?
Ну, вы знаете, нужно понимать, что подавляющее большинство субстанций во всем мире производится в Индии и в Китае.
Угу.
Значит, производство любой фармацевтической субстанции — это чрезвычайно ядовитое, опасное, вредное производство. И так, между нами говоря, западные страны давно вывели это производство за пределы своих стран. Вопрос не в том, что все производится в Китае. Это нам всем очевидно. Все товары и все субстанции производятся в Китае. В Китае есть разные виды производства. На любой вкус и на любой кошелек. И вы можете выбрать разные субстанции по цене одного и того же химического вещества с разным количеством примесей, с разной степенью очистки. Ну, эта тема, конечно, очень сложная. Ее нельзя рассматривать так вот примитивно, что вы приходите в супермаркет и покупаете одно и то же молоко по разной цене. Нет, конечно. Заводы с субстанциями, они кому-то принадлежат. Не так просто получать хорошую субстанцию. Это все понятно, да? Но если у вас приматом при производстве и продаже, и закупках выступает в основном цена, и 44-й ФЗ диктует главный критерий для закупки, это кто поставил меньшую цену, у того вы и должны купить, то понятно, что через некоторое время отсутствие такой конкуренции и диктата минимальной цены у вас начинает снижаться качество. Ну, понятно, что производитель будет всегда уменьшать свои издержки. Если с каждым годом предельно отпускная цена будет все ниже и ниже и ниже, и будут уходить более дорогие аналоги, и тогда цена будет еще ниже, то все, кто остаются, будут становиться потихонечку все менее и менее качественными. Я знаю, что есть производители, которые из последних сил даже ценой внутренних инвестиций многие производители, в том числе отечественные, они на том же совещании, на котором Тева, например, говорила, что по одному из препаратов у них дефицит бюджета 50 миллионов за год, потому что они, по сути дела, дотируют отечественную медицину для детей с одной из орфанной патологии, потому что им Минздрав, ну, не Минздрав, но, скажем так, некие регламентирующие органы отказались принимать во внимание то, что субстанция подорожала и себестоимость препарата подорожала, да? Вот. И отечественные некоторые производители сказали, что у них производство некоторых химиопрепаратов экономически невыгодно. Даже для них невыгодна та минимальная цена, по которой они обязаны на рынке продавать это все. Ну, когда у вас большой портфель, и вы можете заработать на некий нишевый препарат, который используется, ну, условно говоря, для 2000 пациентов в стране какой-то, да, и при этом у вас в этом портфеле есть некий драйвер в виде какой-нибудь ножпы, которая зарабатывает миллионы на миллионах других людей, вы можете за счет этой ножпы дотировать какой-то вот этот маленький сегментик маленького химиопрепарата. Но все это имеет определенные пределы. На каком-то этапе бизнес может понять, что ему это невыгодно. Самое ужасное, что мы пришли к ситуации, когда некоторым качественным, ответственным, отечественным производителям это тоже стало невыгодно.
Слушайте, мы сейчас упираемся в то, что новость хорошая пришла сегодня, но получается, новость-то как раз то, о чем вы говорите, не решает этот вопрос. То есть то, что сказал прорабатывать Мишустин, сейчас пустит на рынок условно группу каких-то препаратов, о которых говорили врачи, там, родители, и которые знают препараты, которые реально необходимы. И все?
Нет, ну это не все. Это мы знаем, что понимание в правительстве включилось очень серьезно, потому что мы общались с министром здравоохранения новым и с новым премьер-министром. И мы увидели у них понимание, что это системная проблема. Речь не идет о том, что нужно завести условных 10 лекарств, как некие, ну, как вот совсем недавно было с противосудорожными препаратами, да, когда там нескольких отчаявшихся уже родителей поймали с провоз психотропных препаратов, и после этого началась вот эта серьезная подвижка, да. Нет, есть понимание, что нужно системно это решать, и, конечно, потребуется работа с национальными производителями, и к ним тоже надо будет повернуться спиной. Но с моей точки зрения очень важно, чтобы была восстановлена конкуренция. Потому что когда конкуренции нет, когда неконкурентная среда, у вас всегда происходит деградация рынка. Ну, это законы, которые были открыты, я извиняюсь, в первобытно-общинном строе. Их не нужно больше доказывать какими-то фактами.
Ну, понятно, очевидно. Просто чтобы поменять это, нужно либо вносить поправки в 44-й федеральный закон, либо менять вот эту стоимость, от которой все отталкиваются.
На мой взгляд, то, что нужно вносить поправки в 44-й ФЗ, это назрело уже очень давно. И на самом деле абсолютно точно должно сесть за единый стол профессиональное сообщество, должны сесть депутаты, должны сесть наши органы Минздрава, Росздравнадзора, которые, собственно, включены полностью в работу этого закона. Потому что он действительно на те нормативы современные, которые есть уже к препаратам, те новые формы препараторные, которые вышли, он уже, к сожалению, иногда встает не во благо, а вопреки. Мы с вами сейчас вот знаем, да, наши пациенты, страдающие, замечательная придуманная амбулаторная форма лечения пациентов. То есть дневной стационар. Пришел, получил свою дозу, пошел и это самое, лечишься хорошо. Но ездить за 100 километров за одной таблеткой, ну, это нонсенс. Но когда писали ФЗ, не было таргетированного препарата, который именно в таблетированной форме был доступен для пациентов. А теперь есть. То есть все-таки законодательство должно быть лобильно в отношении тех современных уже требований, которые возникают. Появился таблетированный препарат, появилась возможность давать пациенту не одну таблетку, а бластер, и наблюдать его телемедицинскими технологиями дистанционно. Это тоже сейчас уже есть. Значит, закон должен быстро меняться в сторону пациента, в сторону докторов, которые сейчас этими технологиями обучены, они начинают ими пользоваться, но они ограничены этим самым ФЗ. Дальше закупки. Но смотрите, опять мы лишаем наши учреждения федеральные, региональные, бюджетные, конкурентоспособному рынку с клиниками частными, с клиниками платными. Потому что пациенты часто за оригинальным препаратом, за качественной терапией идут в частную клинику. Назначение получают в федеральном центре, а лечиться идут в частную клинику. Но это неправильно. Ведь врачи назначили, и они дальше должны вести пациента, потому что это не просто назначили препараты, и пациент пошел. Что с ним дальше? Все лечение должно пройти под нормальным наблюдением в нормальных качественных условиях.
Сделаем короткую паузу и затем продолжим.
В центре внимания.